Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Москве и других российских городах сегодня проходят акции в память об обозревателе «Новой газеты» Анне Политковской. Сегодня исполняется ровно полгода со дня начала антитеррористической операции на востоке Украины. На Украине сегодня проходит конкурс политической карикатуры, приуроченный ко дню рождения Владимира Путина. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, сегодня исполняется 8 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Несмотря на приговоры, вынесенные московскими судами обвиняемым в организации исполнения этого преступления, до сих пор нельзя однозначно утверждать, что установлены и привлечены к ответственности все участники убийства журналистки. Имя заказчика неизвестно до сих пор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Анна Политковская была убита днем 7 октября 2006 года в подъезде дома, где жила. В тот же день представители правоохранительных органов заявили, что связывают это убийство с профессиональной деятельностью журналистки. Следствие продолжалось почти год, когда на страницы газет попали фотографии 11 задержанных в связи с делом об убийстве Анны Политковской. Впрочем, из этих 11 лишь четверо оказались в суде, но впоследствии были оправданы присяжными единогласно. С мертвой точки дело сдвинулось благодаря журналистам «Новой газеты», которые на протяжении нескольких лет вели и продолжают вести собственное расследование обстоятельств убийства Анны Политковской. Они делились добытыми сведениями с членами следственной бригады и настаивали на продолжении поиска преступников. По мнению шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, объективной и эффективной работе следователей мешала излишняя политизированность дела и коррупция.
Следствие могло бы быть более эффективным, если бы следствию активно не мешали привнесенные из ней элемента, как то ссора между двумя ведомствами, имея в виду Генпрокуратуру и Следственный комитет, как то желание кого-то отметиться к очередной годовщине, очередным громким заявлением или началом судебного процесса, как выступление лидеров государства со своими версиями публичными, которые, естественно, тоже заставляли отрабатывать следствие. Если бы не было столь коррумпированная власть и столь коррумпированная правоохранительная система, которая подавала за деньги всю информацию, которая попадала в дежурные части милиции. То есть все вот эти вот принесенные обстоятельства, они, конечно, очень сильно следствию мешали.
О прогрессе в расследовании убийства журналистки стали говорить в мае 2011 года, сразу после ареста Рустама Махмудова, которого следователи называют непосредственным исполнителем убийства. Спустя несколько месяцев состоялось еще одно задержание под подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова. Первоначально он проходил по делу как ключевой свидетель обвинения, но спустя несколько лет ему предъявили обвинение в организации убийства Анны Политковской. Павлюченков заключил сделку со следствием, пообещав рассказать все, что знает об этом преступлении, взамен на гарантии безопасности и особый порядок судебного разбирательства. В декабре 2012 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Летом 2013 года Мосгорсуд начал разбираться в деле предполагаемых соучастников убийства Анны Политковской. На скамью подсудимых вернулись ранее оправданные присяжными братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. Вместе с ними судили и третьего из братьев Махмудовых Рустама и их дядю Ломалига Итукаева. Получить вердикт присяжных удалось лишь со второй попытки. Первую коллегию распустили по причине неявки заседателей. А 9 июня этого года суд огласил приговор. Наименьший срок 12 лет лишения свободы назначен Ибрагиму Махмудову. Он единственный, кого присяжные удостоили снисхождения. По версии обвинения, роль Ибрагима заключалась в том, чтобы, стоя в нескольких кварталах от дома, где жила Анна Политковская, дождаться ее появления и сообщить своему брату Джабраилу о приближении жертвы. Джабраил Махмудов получил 14 лет лишения свободы за то, что, как утверждают прокуроры, привез своего брата Рустама на место преступления. Рустаму Махмудову присяжные признали исполнителем убийства, согласившись с прокурорами, что именно он стрелял в Анну Политковскую. По мнению председательствующего в процессе Павла Мелехина, за это преступление Рустам Махмудов должен отбывать пожизненный срок. То же наказание назначено его дяде Ломалига Итукаеву, которого обвинили в организации преступления. Согласно обвинительному заключению, летом 2006 года Гайтукаев получил заказ и деньги, 150 тысяч долларов, на убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Разработал план преступления обвинения и привлек к его реализации своих племянников и бывших сотрудников МВД Дмитрия Павлюченкова и Сергея Хаджикурбанова. Последний получил 20 лет колонии строгого режима за координацию действий преступной группы. Суд также взыскал с осужденных 5 миллионов рублей в пользу детей убитой журналистки. Прокуроры остались довольны. Именно таких наказаний они и просили для подсудимых. А гособвинитель Мария Семененко назвала приговор вершиной взаимодействия и работы Следственного комитета и прокуратуры по данному уголовному делу.
Мы с присяжными прошли шаг за шагом весь тот путь, который прошло следствие, поминутно воссоздавая реальную картину убийства Анны Степановны Политковской. И истинность данной картины подтвердил вердикт присяжных.
Приговор еще не вступил в силу. И Махмудовы, и Гайтукаев, и Хаджикурбанов добиваются его отмены, заявляя о своей невиновности. А их адвокаты слушания по делу Анны Политковской в Московском городском суде называют беспрецедентными по количеству допущенных нарушений и ограничений для обвиняемых и их защитников, говорит адвокат Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик.
Защита, конечно, была связана по рукам и ногам. Мы буквально слова не могли произнести без того, чтобы получить замечание от председательствующего судьи. Больше 5 отводов было заявлено этому председательствующему. Я просто хочу перечислить те доводы, которые как шило, которые не утаишь в миске. Первый довод. Киллер, который убил Анну Степановну Политковской, который был запечатлен камерами наружного наблюдения, по внешности, по своей, совершенно не похож на того, кого обвинили в совершении этого преступления, Рустама Махмудова. Абсолютно разное телосложение. Человек буквально в 2 раза худее и суше, и совершенно имеет другое строение тела, чем Рустам Махмудов. Второе, на пистолете была обнаружена женская ДНК. Причем не на самом пистолете, а внутри пистолета на возвратной пружине. Таким образом, по крайней мере, на пути этого пистолета к киллеру однозначно его касалась женщина. Кто эта женщина, следствием не установлено, и, соответственно, путь пистолета до конца не выяснен. Третье. Гайтукаев, когда находился в тюрьме, как утверждает обвинение, он в это время готовил убийство Политковской, его на протяжении 3 месяца, пока он находился в тюрьме, и 3 месяца до этого прослушивали сотрудники Федеральной службы безопасности. Оказалось, что 7 октября, в день убийства, он тоже прослушивался. При этом все записи были уничтожены со ссылкой на то, что они не представляют оперативного интереса. Еще один момент касается непосредственно моего подзащитного Сергея Хаджикурбанова, который, как утверждает обвинение, принял участие в подготовке этого преступления. При этом нет ни одного доказательства того, что он созванивался с остальными подсудимыми, встречался или каким-либо иным способом обменивался информацией.
Защита сомневается в том, что если приговор вступит в силу, следствие будет заинтересовано в поиске заказчика и дальнейшем расследовании убийства Анны Политковской, говорит адвокат Ибрагима Махмудова Саидахмет Арсамирзаев.
Приговор – это контрольный выстрел в Политковскую. Все, на этом поставлена точка. Никто никогда не будет искать ни заказчиков, ни реальных исполнителей данного убийства. В военном окружном суде было одно дело, в Мосгорсуд пришло другое. Усеченное дело. Процент 25-30. Эти 25-30% дела, которое не пришло в Мосгорсуд, это были доказательства стороны защиты. Если бы мы смогли бы их представить, даже самый ангажированный присяжный не смог, ну, у него совести не хватило проголосовать за виновность нашего подзащитного. Дважды лично я заявлял письменно ходатайство с просьбой предоставить нам эти материалы, запросить у следователя. Нам было отказано. Исходя из этого, я считаю, найти убийцу никто не хотел. Им это было не нужно.
Для детей Анны Политковской с приговором Мосгорсуда история поиска убийц матери не закончена, поскольку по-прежнему нет никакой определенности в том, кто выступил заказчиком преступления. За годы, прошедшие со времени убийства Анны Политковской, приводились самые разнообразные версии. Их высказывало в том числе и руководство страны. Фамилию заказчика в обмен на судебные льготы обещал назвать Дмитрий Павлюченков, но не сделал этого, хотя и упомянул Бориса Березовского. В «Новой газете» это назвали политическим подношением тем, кто именно эту фамилию и хотел бы услышать. По мнению сына Анны Политковской Ильи, ни одна из когда-либо звучавших версия заказчики не приблизилась к истине.
Так как я, зная дело изнутри, я видел дело, как и мои адвокаты, я могу однозначно сказать, что все эти реплики, которые были сказаны за все это время, Березовские, не Березовские, за границей заказчиков находятся, не за границей, это фантазия либо этих людей, либо их специалистов по связям с общественностью. Под собой ни одно из этих высказываний не имеет ничего. У нас нет, до сих пор нет ни одной версии по поводу заказчика, чтобы мы могли сказать, да, скорее всего, был этот заказчик.
Анна Политковская была известна своими публикациями на тему Чечни и Северного Кавказа. Последняя, опубликованная при ее жизни, статья «Карательный сговор» была посвящена составу и деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил. Для многих, о ком писала и кому помогала Анна Политковская, она была не столько журналисткой, сколько правозащитницей, говорит член правления Международного историко-просветительского правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Вторая чеченская война, вооруженный конфликт на Северном Кавказе, который начался в 1999 году, это та война, которая будет связана с именем Анны Политковской, именно с ее публикациями. Нету другого такого журналиста с таким стилем, с таким умением обращать внимание читателя на страшные трагические события.
Митинги памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской пройдут сегодня в нескольких российских городах. Международную акцию в память журналистки и в знак солидарности журналистского сообщества с российскими коллегами, продолжающими работать в условиях ограниченной свободы слова и недостаточной защиты со стороны государства, проводит и правозащитная организация Amnesty International. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости из Украины. У нас на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый день. Примерно час назад началось внеочередное заседание Верховной Рады. За 19 дней до проведения досрочных парламентских выборов депутаты планируют принять пакет антикоррупционных законов. А о каких документах идет речь и какие заявления звучат из уст украинских парламентариев?
Здравствуйте, Светлана. Верховная Рада на внеочередном заседании буквально несколько минут назад проголосовала в первом чтении за антикоррупционный пакет законов. За проголосовало 278 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Ну а с самого утра к Верховной Раде пришли общественные активисты и представители нескольких партий. Они принесли с собой около 200 килограммов помидоров, чтобы, как они говорили, помочь депутатам принять антикоррупционные законы. Еще до голосования лидер праворадикальной партии «Свобода» Олег Тягнибок обвинил оппозиционеров в желании сохранить коррупционные механизмы в системе власти. Дело в том, что на это заседание практически не пришли оппозиционеры. Пришел лишь один из них с повязкой на лице, это представитель партии регионов Нестор Шуфрич, которого недавно избили радикалы в Одессе. И, выступая с трибуны, Шуфрич призвал власти прекратить произвол на улицах, где происходит так называемая народная мусорная люстрация. Что касается антикоррупционных законопроектов, то их инициировал в разгар парламентской кампании премьер-министр Арсений Яценюк. Он баллотируется в новую Раду во главе списка партии «Народный фронт». Яценюк и его команда из-за своих амбиций отказались от участия в выборах по списку партии «Блок Петра Порошенко». Президентская партия, как показывают сейчас соцопросы, фаворит кампании, а «Народный фронт» пока немного не дотягивает до проходного 5-процентного барьера. Арсений Яценюк лично представил Верховной Раде пакет законопроектов. Он заявил, что ключевым элементом пакета является создание Национального антикоррупционного бюро. Ну а всего в этом пакете 5 законопроектов. Первый из них об основах государственной антикоррупционной политики на Украине и антикоррупционной стратегии до 2017 года. Принципиально важным парламентарии называют и другие законопроекты. Их принятие позволит контролировать не только доходы чиновников, но и их расходы, а также позволит раскрыть конечных владельцев компаний и возможность введения заочного правосудия на Украине. Ну вот все эти законы пока приняты в первом чтении, и, возможно, окончательно их депутаты будут принимать на последнем заседании до выборов 14 октября. Ну а кроме вот этих документов, по инициативе президента, депутаты сегодня должны изменить границы отдельных районов Луганской области с целью повышения управляемости и наведения порядка, как говорится в этом документе. Дело в том, что некоторые районы области не контролируются украинскими военными, там действуют сепаратисты, и Верховная Рада должна сегодня принять 2 постановления о присоединении этих территорий к тем районам Луганской области, где действует власть Украины. Изменения должны коснуться Новоайдаровского, Попасницкого, Славяно-Сербского и Первуальского района Луганской области. Вот эти постановления депутатов позволят открывать здесь территориальное отделение государственного казначейства, выплачивать людям пенсии, социальные пособия и заработные платы. Ну а один из лидеров сепаратистов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Андрей Пургин уже заявил, что попытки Верховной Рады изменить границы Луганской области не будут иметь никаких практических последствий. Светлана.
Владимир, сегодня исполняется ровно полгода со дня начала антитеррористической операции на востоке Украины. Уже более месяца в Донбассе действует перемирие, однако здесь по-прежнему звучат взрывы, выстрелы. Продолжаются, в частности, бои за контроль над аэропортом Донецка. А что говорят в Киеве о последних событиях в зоне конфликта?
Донецкий аэропорт по-прежнему контролируют украинские военные. Ранее звучали предположения, что боевикам и российским военным этот аэропорт необходим прежде всего для создания военно-воздушных сил, так называемой Новороссии. Но вот сейчас в Министерстве обороны Украины заявляют, что если украинские военные сдадут Донецкий аэропорт, то придется отступать по всему фронту. Как заявил советник министра обороны Александр Данилюк, у властей есть четкая позиция. Украинская армия не ведет наступательных операций, но и не сдает имеющиеся у нее позиции. Накануне на территории аэропорта в Донецке боевики смогли захватить первый этаж терминала, но вскоре вот после этого украинские военные не только выбили их с территории аэропорта, но и захватили отель, из которого боевики вели огонь по украинским позициям. Сегодня действительно исполняется ровно полгода со дня начала антитеррористической операции в Донбассе. Именно 7 апреля тогдашний исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и о начале АТО на территории Донбасса. Вот за это время, как отмечает украинская пресса, страна потеряла тысячи своих граждан, половину военно-технического потенциала, 30% авиации. За 6 месяцев в зоне боевых действий погибли более 1300 мирных жителей, из них 45 детей, а также почти 800 бойцов добровольческих батальонов и регулярной украинской армии. При этом 56 бойцов погибли уже за время перемирия. Вот такие цифры публикуют в сегодняшнем номере газета «Комсомольская правда» в Украине. Ну а пресс-центр АТО информирует в сводке за 7 октября, что в результате боев в районе Старогнатовка Донецкой области за минувшие сутки один украинский военный погиб и 7 получили ранения, а на территории Донбасса погибли 7 мирных жителей, более 20 ранены. За минувшие сутки, кроме попыток штурма боевиками Донецкого аэропорта, обстреливались также позиции украинских военных вблизи города Счастье в Луганской области и города Дебальцево в Донецкой области. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Ну а на Украине сегодня подводят итоги 4-го международного конкурса карикатур. В этом году его название «Дьявольская бензоколонка» одновременно служит и главной темой для участников, так как из-за последних политических событий в России и Украине конкурс было решено приурочить ко дню рождения президента России Владимира Путина. Организатор Валерий Кругов говорит, что когда 5 лет назад решил провести первый конкурс карикатуры, его цель была вернуть сатиру, которая, по его словам, последние годы исчезла с экранов телевизоров и газетных полос. С Валерием Круговым беседовал мой коллега Виталий Портников.
Как возник вообще этот проект? Дело в том, что в 2009 году я объявил первый конкурс вот к Евро-2012. И тогда уже было видно, что юмор-то у нас присутствует, особенно на телевидении, а вот сатиры нет. И поэтому я пытался российским карикатуристам предложить эту выставку, но мне сказали, что сейчас это небезопасно. Ну вот, кстати, в Габрово, когда выставку еще не открыли, но посетители там уже ходили, и прибегает ко мне один из руководителей музея и говорит: «Вы знаете, там две семьи из Москвы, они в таком восторге, они говорят, что ну, уже невозможно такую выставку увидеть в России, потому что цензура жесточайшая в этом смысле. И, может, вы что-то им скажете». Ну, я вышел, подарил каталог этот по первому этапу конкурса «Украинский выбор». Ну, они были очень так в восторге. То есть люди думающие, они понимают, что к чему, и оценивают высоко карикатуру.
Вы знаете, вот одна из главных, мне кажется, проблем сегодняшней российской политической жизни, вообще российского общественного существования, то, что мы заметили, то, что действительно изменилось со времени, когда началась аннексия Крыма, когда началась война, на Донбассе, это отсутствие чувства юмора. Все стало восприниматься очень серьезно. Даже никакие иронические замечания, просто которые вообще не требуют каких-либо дополнительных комментариев, они воспринимаются как оскорбление. И это происходит и на уровне российской власти, и на уровне обывателя. Я вот несколько раз уже замечал, что люди мне предъявляли претензии. Вот ты оскорбил народ. Хотя речь там шла о каком-нибудь там ироническом образе, гоголевском или щедринском в статье. И я вот вспомню, что были же такие же времена в России в 19-м, когда Гоголь, да, это и такие гоголи, что вы нас тут не трогали. Да, вот да, оно. Да.
Но здесь еще какой момент, что второй конкурс «Дьявольская бензоколонка» это приурочен к дню рождения Путина. Но те люди, которые могут участвовать, допустим, это профессиональные карикатуристы, они решили, что этим самым, как бы подставляя под перо художника-карикатуриста Путина, мы оскорбляем Россию. То есть у них уже явный перекос идет тот, что Россия – это Путин. Ну, то есть как в свое время, в сталинские времена это. Вообще чудовищные какие-то вещи происходят, потому что так сложилось, 8 стран, представители 8 стран, это профессиональные карикатуристы, вошли в состав жюри. Причем это звезды своих стран, потому что они профессионалы и сами организовывают свои проекты у них есть. То есть заподозрить их в какой-то ангажированности вообще невозможно. И вот у меня пришла идея второго конкурса в 2 часа ночи. Через сутки у меня уже полностью был сформирован состав жюри. И тут еще какой момент интересный, что отказов не было вообще. То есть если, допустим, даже вот я когда первые конкурсы проводил к Евро-2012, то были отказы, там времени нет и так далее, то здесь, видно, я обратился к тем людям, которые изначально уже были подготовлены к этому. Вот таким образом. И мало того, я пригласил двух карикатуристов известнейших. Это Михаила Златковского, который практически стоит у истоков карикатуры современной России. Еще с начала 70-х годов он работал. Он согласился сразу. Причем я ему сказал, что ну, вы понимаете, что конкурс очень острый и проблемы могут быть. И он, тем не менее, не отказался. И второй карикатурист из Санкт-Петербурга, это Богорат. Он тоже не отказался, и хотя была потом статья разгромная, она небольшая, но в стиле 37-го года в «Комсомольской правде».
Ну, это знаменитая газета.
Да. «Комсомольская неправда», скорее.
Это уже несколько, сколько уже там, десятилетий, 8 врет. Вот так вот.
Это фантастика. В общем, в таком интересном стиле, клеветническом, и что мы пытались, корреспондент пишет, что мы пытались выйти на Златковского, взять у него интервью, он отключил телефоны, то есть и... резюмировали...
Антисоветский конкурс.
Да.
Да вот,
И еще интересно, и резюмировали не так. Интересно, а кто же из художников осмелится в этом конкурсе из российских принять участие?
То есть, ну... Но ведь в первом этапе вашего конкурса участвовало немало российских карикатуристов.
Россияне доминировали.
Да? Россияне доминировали.
Я видел, у вас там второй приз, третий приз, это да, все российские да, карикатуристы.
Да, да. Причем участвовали практически все известные карикатуристы. Мало того, Сергей Тюнин, он участвует и в этом конкурсе, прислал свои работы. То есть, если бы прислали совершенно антагонисты по нашему мировосприятию, наших событий, да, в Украине, то мы, у нас никакой нет цензуры, мы все размещаем. Но присылали карикатуристы, один даже попросил, чтобы под псевдонимом, потому что я ему говорю, ну, я с ним списался и предложил, говорю, я не буду озвучивать вашу фамилию, но мы анонимов не принимаем. И он попросил, чтобы не озвучивать его фамилию.
Виталий Портников беседовал с Валерием Круговым, организатором конкурса карикатуры, который в этом году приурочен ко дню рождения президента России Владимира Путина. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня международная правозащитная организация Amnesty International проведет акцию «Цветы для Анны» в память об Анне Политковской. Как сообщается на сайте этой организации, активисты международной амнистии принесут к редакции «Новой газеты», где работала журналистка, букет, составленный из бумажных цветов, сложенных из страниц газет и сайтов, пожелавших присоединиться к акции. Радио «Свобода» также принимает в ней участие. На официальном сайте Астраханской областной думы в ночь на 7 октября появилось объявление о выходе региона из состава Российской Федерации о создании Нижневолжской Народной Республики. Спустя несколько часов обращение было удалено. Представители местных властей говорят, что сайт, скорее всего, взломали. При обстреле городов Попасная и Золотое в Луганской области за последние сутки погибли трое местных жителей. В бою в районе села Старогнатовка Донецкой области погиб военнослужащий, 7 ранены, сообщили в пресс-центре спецоперации в Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов Верховной Рады поддержать изменение границ районов Луганской области для повышения управляемости и наведения порядка в регионе, сообщает пресс-служба главы украинского государства. Соответствующие проекты постановлений были внесены на рассмотрение украинского парламента главой Луганской областной госадминистрации Геннадием Москалем. В Иркутске сегодня проведен профсоюзный митинг под лозунгом «За достойный труд». Участвовали около 200 человек, члены профсоюзов, работников образования, здравоохранения, лесной промышленности и другие. Митингующие потребовали от федеральных и региональных властей установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Фредерика Могерини, назначенная представителем ЕС по внешней политике, заявила во время слушаний по утверждению кандидатуры в Европейском парламенте, что Евросоюз должен уделять больше внимания своим восточным соседям. Она высказалась за полную поддержку Украины в вопросах безопасности, в реформировании политических институтов, в решении экономических и энергетических проблем. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что нарушение прекращения огня на востоке Украины вызывает серьезное беспокойство. Об этом он заявил в понедельник во время своего визита в Польшу. Это его первый визит в качестве генерального секретаря НАТО за границу. Столтенберг также отметил, что план НАТО по усилению военного присутствия в Восточной Европе не нарушает договоренностей с Россией, достигнутых после окончания холодной войны об уровне военных сил в регионе. И о валюте. Доллар сегодня стоит 39 рублей 98 копеек, евро 50 рублей 7 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Сейчас переходим к международным темам. В воскресенье ночью на атомном объекте Парчин неподалеку от Тегерана произошел взрыв, породив мгновенное предположение о теракте. Интерес американских СМИ к иранской ядерной проблеме без того высокий, еще больше подогрели циркулирующие в последние дни упорные слухи, что США в обмен на помощь Ирана в войне с группировкой «Исламское государство» готовы пойти ему на уступки на ядерных переговорах, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Тегеран подтвердил, что взрыв имел место и что его причиной стал пожар. Два человека погибли, один из них специалист-ядерщик. Взрывной волной были выбиты стекла в домах, отстоящих от места происшествия, на 15 километров. В мае случился пожар на нефтехранилище в городе Казвин на севере страны. По некоторым сведениям, там, как и в Парчине, велись тайные ядерные разработки. Эти разработки давно вызывают беспокойство Международного агентства по атомной энергии, и в ближайшие дни Тегеран посетит делегация экспертов агентства. Один из пунктов повестки визита – невыполнение Тегераном обещания ответить не позднее 25 августа на подозрение МАГАТЭ, что на объекте в Парчине и других местах осуществляются опыты с ядерными детонаторами и проводятся исследования в области нейтронно-физических расчетов реакторов, которые могут иметь военное применение. МАГАТЭ могло бы теоретически передать иранское досье в Совет Безопасности ООН на предмет принятия новых санкций в отношении нарушителя, но это вряд ли случится, пока «Большая пятерка» в Совбезе и Германия ведут ядерный диалог с Ираном, сказал в интервью «Радио Свобода» эксперт Фонда наследия Джим Филлипс. Я не припомню ни одного случая за последние 10 лет, когда Иран реально сотрудничал с МАГАТЭ по вопросам, вызывавшим беспокойство международного агентства. Это вынуждает меня скептически относиться к перспективам переговоров с Ираном в так называемом формате 5+1. Иран, с одной стороны, заявляет, что ядерные детонаторы необходимы ему в строительных работах, а с другой требует, чтобы международное сообщество доверяло ему точно так же, как и всем другим подписантам договора о нераспространении. Но эти два момента взаимоисключающие. Заявления о строительном назначении ядерных запалов не оставляют сомнений в том, что Иран — это не рядовой случай. На переговорах Тегеран просто тянет время, чтобы продолжать работу с центрифугами, а также в надежде, что трения между Западом и Россией по поводу Украины приведут к ослаблению санкций. На то, что у Ирана как будто есть основания рассчитывать на выгодный для себя исход переговоров, указывают сведения, появившиеся на днях на авторитетном интернет-сайте Daily Beast. Автор заметки, ссылаясь на источники в разведывательном сообществе, пишет, что военнослужащие иранского спецподразделения КУДС, известного своим спонсорством международного терроризма, не в последнюю очередь против США, получили распоряжение никак не тревожить более 1500 американских военных специалистов, обучающих в Ираке курдские боевые отряды, сражающиеся с исламистами. Сделано это было якобы с прицелом на то, чтобы помочь президенту Обаме убедить мировое сообщество в благостности грядущего ядерного соглашения с Ираном. эту потенциально взрывную информацию, комментирует по просьбе Радио Свобода старший аналитик Института изучения ближневосточной политики Дэвид Поллок. Могу сказать, что никакой взаимосвязи ядерных переговоров с кооперацией в борьбе с исламистами не присутствует ни в расчетах Вашингтона, ни в расчетах Тегерана, по крайней мере, на сегодняшний день. Если такая увязка когда-нибудь и появится, то договоренность по ядерным вопросам будет предшествовать, а не вытекать из американо-иранского сотрудничества по регулированию проблем, связанных с поддержкой Ираном Башара Асада и Хизбаллы. Не вижу я также никаких признаков подспудных или явных кооперации США и Ирана в борьбе с исламистами в Ираке. Общая цель не предполагает совместных усилий по ее реализации. Военные действия против Исламского государства сознательно ведутся Соединенными Штатами и Ираном раздельно и географически, и оперативно, и во взаимодействии с разными группами иракцев. Касательно того, что Кутсу будто бы приказано не тревожить американских военных инструкторов, дипломатов и частных лиц, работающих в Ираке, то могу сказать, что этого уже и так не происходит с 2011 года, когда американские войска полностью покинули страну. Если теперь перейти к ядерным переговорам, то никаких новых и больших уступок Ирану администрация Обамы сделать не может, даже если бы она того захотела. Госсекретарь Керри, по недоразумению ли или намеренно, очертил контуры соглашения, которые будут приемлемы для США, и оно уже и так близко к тому, о чем мечтал Иран. Я имею в виду отказ Вашингтона от прежнего требования о полном свертывании Тегераном работ по обогащению атомного топлива. Администрация лишь надеется, что Иран согласится на такие технические условия и режим инспекций, которые позволят Западу обнаружить форсированный рывок иранцев к ядерному статусу примерно за полгода до того, как они фактически обретут ядерное оружие. В настоящее время, добавляет вашингтонский эксперт, администрации следует фокусироваться не столько на соглашении, сколько на том, что она предпримет в ответ на обнаруженный форсированный рывок иранцев к ядерному статусу. Срок очередного временного ядерного соглашения мирового сообщества с Ираном истекает 24 ноября.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским темам. В Сочи с понедельника начинают прибывать самолеты с машинами «Формулы-1» в преддверии первого Гран-при России. Гонка, без сомнения, состоится, как и планировалось, 12 октября 2014 года. Споры на Западе о возможности бойкота или отмены этапа в связи с действиями России против Украины завершились ничем, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
После катастрофы самолета малазийских авиалиний, сбитого над востоком Украины, казалось, что российский этап «Формулы-1» может и не состояться. Мир был потрясен трагедией, и многие на Западе были уверены, что самолет был сбит сепаратистами, которых поддерживает и снабжает вооружением Россия. 22 июля британская газета «Телеграф» опубликовала мнение двух высокопоставленных политиков, призывавших отменить Гран-при России, бывшего министра иностранных дел Великобритании и консерватора Дэвида Дэвиса и бывшего лидера либеральных демократов Мензиса Кэмпбелла. 27 июля пресса сообщила, что против проведения Гран-при России выступил и заместитель премьер-министра Британии Ник Клегг. Впрочем, это было его личное мнение, а не позиция британского правительства. Глава «Формулы-1» Берни Эклстоун тогда же заявил, что этап в Сочи будет проведен. Представители команд сообщили, что следуют календарю, составленному Международной федерацией автоспорта, а федерация посоветовала не смешивать спорт и политику. В начале сентября разговоры об отмене российского этапа «Формулы-1», как и других крупных международных соревнований в России, в частности, чемпионата мира по футболу 2018 года, возобновились с новой силой. Появились утечки, согласно которым этот вопрос обсуждается в руководстве Европейского Союза, который в тот момент планировал введение новых санкций против России. Однако подобных спортивных санкций так и не было введено. Не оправдались и прогнозы, что на руководство «Формулы-1» окажут давление спонсоры, которые могут быть не заинтересованы в том, что их бренды будут ассоциироваться с российским этапом или президентом Путиным. В частности, речь шла о спонсоре команды команды «Мерседес», крупнейшей малазийской нефтяной компании «Петронас», которая летом учредила фонд в поддержку семей погибших в авиакатастрофе на востоке Украины. Главный редактор ведущего британского спортивного журнала «Sport Magazine» Тони Ходсон в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Натальи Голицыной выразил сомнение, что у Евросоюза был хоть малейший шанс лишить Россию проведения первенства мира по футболу и очередного этапа «Формулы-1» или организовать их бойкот.
Не думаю, что у Евросоюза есть хоть малейший шанс лишить Россию проведения первенства мира по футболу, очередного этапа «Формулы-1» или организовать их бойкот. Я с уважением отношусь к намерениям Евросоюза, однако первенство мира по футболу проводится и полностью контролируется абсолютно независимой международной организацией FIFA, а «Формула-1» находится под контролем Берни Эклстоуна и его организации. У этих организаций нет никаких правовых или моральных обязательств перед ЕС. К тому же они преследуют чисто спортивные и деловые цели, и перенос или запрет этих мероприятий стал бы серьезным ударом по их бюджету и репутации в спортивных кругах, не склонных путать спорт и политику. Если Россия будет продолжать демонстрировать намерение и способность проводить международные турниры, она будет получать полную поддержку от курирующих эти турниры спортивных организаций. Уж на что скандальный резонанс вызвала информация о коррупции при получении Катаром права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, но и в этой ситуации FIFA не лишила Катар права на его проведение. И это при том, что у Катара серьезные проблемы с правами человека, да и климат там мало подходящий для футбольных состязаний. В любом случае, пока Россия согласна проводить международные турниры, она может спать спокойно. Ничто и никто, даже ЕС, ей не будет угрожать.
Чем вы объясняете политичность международных спортивных организаций и спортивного сообщества в целом?
Последний бойкот крупного международного турнира состоялся в ЮАР еще во времена апартеида. А до этого это случилось в эпоху Холодной войны, я имею в виду Московскую Олимпиаду 1980 года. С тех пор мир изменился, спорт превратился в огромный и доходный бизнес. На спортивные организации отдельных спортсменов обрушились огромные спонсорские деньги, что подразумевает негласные соглашения о взаимной выгоде и обязательном проведении резонансных спортивных турниров при участии в них спортивных знаменитостей. Действия спонсоров не назовешь бескорыстными, они превращают спорт в рекламу, в пиар-акции. Давление спонсоров обязывает спортсменов и их организации выполнять свои обещания. Спорт превратился в замкнутый мир, отделенный от политической и социальной реальности. Спортсменам очень трудно выйти за его пределы. Все их интересы сосредоточены на спорте, они зациклены на нем. Я бы даже не назвал это аполитичностью. Это попросту отгороженность спорта и людей спорта от происходящих в мире событий.
Популярный британский спортивный комментатор Джонатан Уилсон считает, что попытка наложить на Россию спортивные санкции очень трудно реализуема.
Если возникнет широкое движение за спортивные санкции против России, в которое включится Евросоюз, европейские правительства, национальные футбольные ассоциации и другие спортивные организации, спортивная общественность, это может поставить ФИФА в очень трудное положение. Такое давление может заставить ее изменить свое решение.
Могли бы крупные спонсоры международных турниров и международных спортивных организаций оказать влияние на принятие спортивных санкций против России?
В ситуации, когда против России действуют экономические санкции США и Евросоюза, крупным спонсорам довольно трудно работать непосредственно в России. Однако их активность тесно связана с сотрудничеством с международными спортивными организациями. Та же ФИФА очень зависит от спонсоров, которые могли бы оказать на нее давление. Многие из спонсорских финансовых и промышленных концернов размещены в Европе и тесно сотрудничают с Европейским Союзом. ЕС вполне может оказать на них давление. Однако отказ от спонсирования спорта не выгоден самим спонсорам. Их деятельность никогда не была чистой благотворительностью. Запрет международных соревнований в России вызвал бы серьезные проблемы для спонсоров, а значит и для спонсируемых ими спортивных организаций, для той же ФИФА или Формулы-1. Кроме спонсоров, такой запрет затронул бы и интересы крупных телевизионных компаний многих стран, которые тратят огромные деньги на покупку прав на трансляцию футбольных матчей и других соревнований. Правительства их стран вряд ли захотят конфликтовать с ними. Так что с возможными санкциями против России вырисовывается очень сложная и непростая ситуация.
С британским спортивным комментатором Джонатаном Уилсоном беседовала Наталья Голицына.
Рассказал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире городской репортаж. Жители московского района Хамовники протестуют против возведения многоэтажного здания в одном из скверов. Вместе с жителями района против строительства выступают и муниципальные депутаты. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Строить здание в престижном московском районе собирается Московская государственная академия хореографии, больше известная как Московское хореографическое училище, для студентов, приезжающих сюда учиться из других городов и стран. Согласно генеральному плану, рядом с самой академией предполагается возвести 11-этажное здание площадью 15 тысяч квадратных метров. По мнению жителей района, это значительно ухудшит условия их жизни. Интересно, что о планируемом строительстве граждане узнали от муниципальных депутатов, которые выступили категорически против застройки. Депутаты вышли на сход вместе с жителями Хамовников. Руководство же Академии хореографии никак не прореагировало на приглашение пообщаться с протестующими и выслушать их доводы. Об этом «Радио Свобода» рассказала муниципальный депутат района Хамовники Александра Парушина.
Эта история длится уже в течение года. Уже жители заметили людей, которые что-то шурфили на участке, поинтересовались, им сказали, что планируется строительство. Дальше жители направили письма в органы исполнительной власти и получили ответ, что выдан градостроительный план земельного участка по существующему положению. То есть это означает, что никакого строительства не должно было там развернуться. И вдруг буквально через несколько месяцев выдается новый ГПЗУ с уже вот такими вот какими-то дикими параметрами. Данный документ был направлен в Совет депутатов на рассмотрение депутатского корпуса, который единогласно проголосовал против любой стройки на этом участке. Потому что, в общем, ну, все мы понимаем, что это у нас, например, симметрично на Третьей Фрунзенской владении 5. Тоже точно так же начиналось строительство под предлогом размещения каких-то вот гостей столицы, учащихся в спортивной школе. И теперь это апартаменты, которые продаются по ценам от 3 миллионов долларов до 8-9. Поэтому, в общем-то, никакого доверия в данном случае нет. Мы понимаем, что земля у нас очень дорогая, и что, в общем-то, любые владельцы земли пытаются тем или иным образом, в общем-то, ее освоить. Как выяснилось, это будет выстроено вот на территории природного комплекса, на опасных грунтах. Вот чтобы построить здание Академии хореографии, была создана специальная насыпная подушка. Потому что на этой территории, согласно старым картам, размещались грунтовые воды, там, собственно, выходили наружу, там были пруды, озера.
Муниципальные депутаты, опираясь на мнение экспертов, говорят, что возведение многоэтажки может привести к непоправимым последствиям. По словам депутата Александры Парушиной, район Хамовники уже сейчас страдает от многочисленных строек.
Мы просто устали наблюдать, как наш район превращается, извините, от строек просто в настоящую помойную яму. То, что здесь с нами делают, это абсолютно недопустимо. У нас идут стройки Министерства обороны, которая просто строит без разрешения документации, вырубила сквер и поставила под окнами жилого дома цементный завод. У нас планируется застроить квартал, на территории которого есть ядовитые химические и даже радиоактивные отходы, где размещались предприятия «Изотоп», «Нитризмаш». Знаете, то есть об этом никто не думает. У нас уже от некоторых строек поплыли дома. У нас проваливаются полы в доме 18 по Комсомольскому проспекту. Из-за прокладки коммуникаций к садовым кварталам на улице Ефремова. Понимаете, предположительно, но, скорее всего, именно из-за этого, потому что я сама фотографировала провалы почвы, в которых стоит вода. Дом 36 по Фунинской набережной поплыл, кладка отделилась в результате строительства Андреевского дома. Это через улицу от балетного училища. У нас везде опасные, особо опасные категории грунтов. У нас заполоченная почва, очень близко воды, везде подтопления, суглинки и болота. Понимаете, то есть все, что здесь, лужники строились на подушке, сейчас лужники разрушают бассейн, хотят перестроить его непонятно зачем, хотя он в прекрасном состоянии. Сейчас у нас планируется закрытие 61-й больницы, это одна из лучших московских больниц. И у нас все основания есть полагать, что под застройку элитного жилья. Я только не понимаю, элитные граждане, они, наверное, будут за рубежом лечиться, а что делать нам, обычным людям? То есть наши условия жизни стремительно ухудшаются, у нас практически нет живого места в районе. Мы вообще не понимаем, что дальше будет с нашей транспортной ситуацией. Мы не понимаем, что будет, если Никита Михалков построит опять же на опасных грунтах на территории завода «Союз» самый большой киноцентр в Европе. Понимаете, у нас даже с транспортной точки зрения у нас некоторые расширять магистрали. У нас узкие улицы, у нас старые коммуникации. К ним подключают новые. Это все, в конце концов, просто взорвется, взлетит на воздух. Невозможно так вот просто осваивать эту землю таким образом в ущерб людям.
Муниципальные депутаты и жители района Хамовники считают, что под благовидным предлогом возведения корпуса для иногородних студентов их пытаются просто-напросто обмануть. Комментировать ситуацию с планом строительства нового здания в Хамовниках руководство Московской академии хореографии отказалось. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Завершение нашего эфира – новости культуры. В Петербурге открывается выставка «Достоевский и Солженицын». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В жизни Федора Достоевского и Александра Солженицына можно найти немало общего. И тот, и другой имели за своими плечами тюремный, каторжный опыт. И тот, и другой претворили этот опыт в литературные произведения. Достоевский создал «Записки из мертвого дома», Солженицын – «Архипелаг ГУЛАГ». Для обоих писателей каторжный опыт оказался чрезвычайно важным, давшим толчок к глубоким размышлениям о природе человека, государства, власти. Музей Достоевского обращается к Солженицыну не впервые. В 2008 году там шел моноспектакль Александра Филипенко «Один день Ивана Денисовича», а в прошлом году проходили чтения «Архипелага ГУЛАГ» в исполнении известных актеров. Выставка – закономерное продолжение этих поисков и размышлений, говорит один из авторов экспозиции, директор музея Достоевского Наталья Ашимбаева.
Как-то эта идея, она вот зародилась, постепенно она пришла именно к тому, что мы должны построить ее не просто на биографии, допустим, Солженицына, что было бы проще сделать, а построить ее именно вот на этом сопоставлении, которое очень реально. И сам Солженицын говорил, что ему всегда были очень близки Толстой и Достоевский. Но Достоевский был ему, пожалуй, как-то даже ближе. Когда мы стали углубляться в эту тему, то мы увидели, что дело не только в том, что оба, и Достоевский, и Солженицын, были лагерниками. Хотя это очень символично, это важнейшие события в жизни и того, и другого писателя. Они явились рубежом их жизни и всех дальнейшей судьбы. Интересно, что Достоевский был арестован в 27 лет по делу Петрашевского, и Солженицын был арестован ровно в 27 лет, уже в связи с обнаруженной перепиской его с другом Николаем Виткевичем, где он подвергал критике существующий сталинский режим. Кстати, оба они оказались в казахских степях. У нас наш первый раздел выставки на фоне такой, значит, мерцающей казахской степи. Солженицын в лагере Экибастуз, а потом Коктерек, ссылка, где он учительствовал в Южном Казахстане. Достоевский в Семипалатинске. Именно скрещение судеб, путей и творчества.
Понятно, что на выставке все эти скрещения показаны не только через цитаты, фотографии, но и через предметы.
Есть параллели в листках рукописей. Так, например, у нас показан, кстати, подлинный лагерный дневничок Солженицына. Маленькая такая тетрадочка, очень ветхая. И лежат там же четки, которые Солженицын сам сделал, он не мог записывать свои стихи, и вот перебирая эти четки, он таким образом запоминал. В той же витрине сибирская тетрадь Достоевского. Это тетрадь, с которой Достоевский записывал каторжный фольклор. И, конечно, телогрейка Солженицына, с которой он был в Экибастузе. Мы очень признательны фонду Солженицына и Наталье Дмитриевне Солженицыной, которая предоставила нам много достаточно мемориальных предметов. Это предметы с рабочего стола Солженицына. Но те, кто хотят увидеть кабинет Достоевского, они, находясь здесь в музее Достоевского, могут подняться наверх и увидеть его писательский мир. И, наконец, у нас есть фраг, в котором Александр Исаевич получал Нобелевскую премию.
Для художника Аркадия Опочанского главное было найти визуальную форму для объединения образов двух писателей.
Первая часть экспозиции, такая немножко мрачная, она их объединяет практически
это единое целое, потому что они почти идентичны в возрасте их арестовали. Поэтому здесь вот эта первая часть, они вместе прям слились воедино. А дальше у них есть разные планы. Вот образ Солженицына, он основной, главный и держит всю экспозицию, а образ Достоевского он как бы дополняет.
Второй автор выставки – заместитель директора музея по научной части Борис Тихомиров. По его словам, у выставки «Достоевский и Солженицын» есть подзаголовок «Скрещение судеб и творчества», который полностью отражает замысел экспозиции.
Вся выставка построена на параллелях, на рифмах, на перекличках, на сближениях, на диалоге, а иногда и на споре двух этих великих русских писателей. Ну вот, скажем, у нас раздел, посвященный «Красному колесу» августа 14-го, и там есть цитата из Солженицына. Достоевский несколько преувеличил миф о святом русском простом человеке, о народе-богоносце, потому что он-то пишет о России эпохи катаклизмов, катастроф, когда русский народ находился в состоянии аффекта, во власти каких-то разрушительных сил. И тут трудно было, конечно, разглядеть народ-богоносец, хотя есть положительные персонажи. И Борис Можаев, русский писатель и хороший друг Солженицына, это прототип одного из таких персонажей. Но ведь Достоевский и это состояние и Европы, и России тоже предсказывал. И вот у нас цитата из дневника писателя. Это Европа-то справилась. Да кто только мог вам это сказать? Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного. Если мы не будем забывать, что и мы Европа, то, наверное, и здесь Достоевский. Достоевский, да, пророк, предсказал и эти катастрофические, апокалиптические события 20 века.
Архитектоника выставки очень сложна, и не все, что хотелось с самого начала, удалось в нее вместить.
Скажем, потрясающая вещь. Мы знаем, как Некрасов и Григорович со слезами на глазах читают бедных людей ночью. А сначала на пробу с каким-то недоверием, пойдет, не пойдет, а потом вот так вот взахлеб и со слезами на глазах. И через 100 с лишним лет Твардовский вот так же, ложась ночью в постель, на пробу взял машинопись, которую ему Алла Берза передала, и с первой страницы сразу вскочил, все, пошел, так сказать, чайник скипятить, потому что понял, что ему не спать эту ночь, два раза прочитал, а потом на утро, как Белинский, приведите его ко мне, я хочу видеть этого человека. Но у нас в эту структуру не вместилось. Вот эта перекличка, хотя очень интересная.
Зато удалось показать другие вещи. Например, Достоевский сначала был отправлен в солдаты навечно, и ссылка Солженицына была бессрочной.
Ну вот у нас там есть, кстати, такая перекличка, литография Николая I на смертном одре, и рядом указ 57-го года о возвращении Достоевскому прав дворянства. И «Ленинградская правда», газета с сообщением о похоронах Сталина, и рядом справки Солженицына об освобождении, о снятии судимости. Первоначально это было навечно, а потом, значит, после смерти Николая и Сталина, возвращение.
Кажется, все книги написаны, бесчетное количество документов опубликовано, но все равно регулярно раздаются голоса, подвергающие сомнению само существование репрессий, террора. Видимо, время от времени требуется напоминание о том, какова она, правда. Время от времени подлинные вещи, рукописи, свидетельства должны выходить на публику и говорить свое слово, веское, как кандалы, спокойно лежащие под стеклом витрины. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений выпуска новостей в 13 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Ну а я с вами прощаюсь до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
прежде всего, демократического общества, соблюдать все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».